День добрый. Мы продолжаем наш разговор о японской литературе. Сегодня у нас на дворе 1961 год. И мы сегодня последний раз говорим о творчестве Танизаки Джиничиро. Речь пойдет о его последнем крупном произведении, о повести «Дневник безумного старика». Что можно сказать о финальном этапе творчества Танидзаки? Открылся он в 1956 году повестью «Ключ», которой сам автор остался крайне недоволен. Плюс ко всему, это произведение вызвало скандал. Оно было признано аморальным очень многими политиками. Оно обсуждалось в парламенте, его хотели запретить. Его признавали чуть ли не порнографическим. В общем, отчасти из-за ключа, отчасти из-за дневника безумного старика, можно так предположить, что Танидзаки, несмотря на все свои заслуги перед японской и мировой литературой, так и не получил Нобелевскую премию. В первый раз он выдвигался еще в 1958 году. Номинатором выступила Перл Бак. Затем он также выдвигался в 60-м, 61-м, 62-м, 63-м, 64-м и далее. Последняя номинация была в год его смерти, в 1965. Но высокую награду он, увы, так и не получил. Кстати, очень примечательный факт. В 1963 году он был номинирован на Нобелевскую премию своим же переводчиком, выдающимся американским и мировым вообще японистом Дональдом Кином. Вот. Ну, собственно, перейдем к этому последнему шедевру великого японского писателя. Итак, здесь я обращусь к статье Владислава Сесаури, который перевел и «Ключ», и «Дневник безумного старика», потому что, мне кажется, его оценка обоих этих произведений заслуживает того, чтобы я их сейчас зачитал. «Дневник безумного старика» – последнее крупное произведение автора, безоговорочно причисляемое к вершинам его творчества. Ключом Танидзаки остался недоволен и никогда не называл его в числе любимых своих произведений. Возникает впечатление, что неудовлетворенный первой повестью автор решил повторить ее тему еще раз. Читатель обнаруживает многочисленные параллели между двумя произведениями. Старый Уцуги также одержим стремлением к чувственным наслаждениям, как и профессор в «Ключе». В общем, являются и их эротические наклонности, фетишизм ноги, что встречается в произведениях Танидзаки неоднократно. Но все эти темы доведены до гротеска, потому что между героями 20 лет разница, и Уцуги давно страдает половым бессилием. В дневнике особое значение приобретает мотив страха смерти. Поразительное мастерство, с каким автором объединил его на последних страницах с темой страсти к Сацуко в проекте «Могильного памятника». «Ключ» отличается предельно абстрактным характером. Читатель не знает ни имени героя, ни рода его занятий. Окружающий мир представлен в дневнике гораздо полнее, чем в «Ключе». Писатель наделяет старого Уцуги своими детскими воспоминаниями. Они воскрешают атмосферу большого дома в Нижнем городе, который мог быть домом деда Танидзаки. Для обоих произведений Танидзаки избрал форму дневника, хотя внутренние побуждения пишущих не одинаковы. В «Ключе» герои пишут друг для друга, в то время как Уцуги ведет настоящий дневник, который не предназначен для других и в котором он совершенно безжалостен к самому себе. В обоих повестях, кроме названия произведений, ни разу не раздается голос автора. Даже тогда, когда в дневнике Танидзаки необходимо дать объективную информацию, он воспроизводит записи других лиц, создавая таким образом иллюзию абсолютной объективности. Тенденция представить повествование как основанное на подлинных документах получает в последних повестях предельное выражение. Это не реконструкция на основании документов, это сами документы. Вот так вот. И в «Ключе», и в «Дневнике» отчетлива тема излюбленного Танидзаки противопоставления двух культур – японской и европейской. Писатель всегда был очень внимателен ко всем изменениям жизни, которые несло с собой время. Герои его произведения носят европейское платье, едят бифштексы, читают Фолкнера, смотрят американские и французские фильмы. Все это рядом с театром кабуки, кимоно, национальной обувью, искусством составления букетов и так далее. В «Дневнике» большое место занимает вопрос об устройстве европейской ванны и уборной. Герой детально сравнивает японскую и западную косметику. Прекрасный знаток национальной традиционной культуры, необычайно зорко, наблюдающий за всеми признаками модернизации жизни, Танидзаки раскрыл сложность и противоречивость мира, в котором живут японцы. Собственно, за вот эту повесть Танидзаки последний раз был удостоен своей последней крупной награды. 2 годами позже, в 1963 году, газета «Манити» присудила ему премию. Как раз вот за дневник «Безумного старика». Мне кажется, вот что касается творчества Танидзаки, одна из причин, почему он не получил Нобелевскую премию, здесь та же причина, что и с Набоковым. Это излишнее пуританство и чопорность того самого пресловутого Нобелевского комитета. Из-за фуд-фетишизма и описания разного рода извращений они, так сказать, проглядели ту мощь, ту силу, тот талант, с которым Танидзаки раскрывал внутренний мир своих героев, какими бы уродливыми они бы нам не казались. Танидзаки умер в июле 1965 года, его прах был разделен, и частичка его была похоронена рядом с могилой его друга Акутагавы. Можно сказать, что таким образом японский модерн в лице Танидзаки поставил одну из своих последних точек. Еще жив был Сига Наоя, но вот буквально за 6 лет до этого умер человек, писатель, который благословил Танидзаки в большую литературу, Нагая Кафу. Но можно сказать, что японский модерн его в классическом виде доживал свои последние годы, если речь идет о последних его представителях. В 1968 году Нобелевскую премию все-таки получит один из последних его классиков, Кавабата. О его творчестве мы поговорим в следующий раз. Это будет лекция за 1962 год. Это будет роман «Старая столица». Но что касается Танидзаки, я считаю, что это моя личная позиция, что он был более достоин Нобелевской премии в 60-е годы, более чем Кавабата и более чем Мисима. Но, как говорится, история не знает сослагательных наклонений. И закончу нашу традиционной рубрикой цитата. Она сделала все, как я просил, легла на спину, изящно сложив ноги. И приподняла ступни, чтобы я хорошо мог видеть подошву. Когда она была готова, я обмакнул подушечку в тушь. Потом похлопал ее по другой, чтобы слой туши стал тоньше. Раздвинув ее ноги на 2-3 суна, я начал похлопывать второй подушечкой по подошве ее правой ноги, чтобы ясно отпечаталась каждая ее часть. Было очень трудно положить ровный слой в переходе к своду плюсна. Левая рука у меня действует плохо, я не мог пользоваться ею, как хотел, отчего трудности возрастали. Я обещал Сацука, что не вымажу ее одежду и наложу краску только на подошвы. Но неловкими движениями то и дело пачкал подол ее нижней рубашки и тыльную часть ноги. Допустив оплошность, я вытирал ее ноги полотенцем и снова мазал их тушь, испытывая невероятное блаженство. Меня охватило возбуждение. Без устали я возобновлял свои попытки бесчисленное количество раз. Вот такая вот яркая цитата, в которой выразился весь Танидзаки. Здесь и фуд-фетишизм, его знаменитый, но и в то же время преклонение перед красотой, перед женщинами. Все началось в 1910 году, а закончилось в 1965. Ну, тему своей следующей лекции я уже огласил. Благодарю за внимание.